Глава 15. Врач Хован сообщает. К счастью, дорога из разбросанного по берегу поселка сильно извивалась, и вскоре их уже невозможно было увидеть из домов. Дэн немного задержался, как будто дорога утомила его. Врач обернулся, чтобы помочь, и увидел направленный на него бластер.
«Что?»
Рот его раскрылся, и нижняя челюсть отвисла. «Вы пойдете впереди меня», — спокойно сказал Дэйн. «За скалами нас ожидает флиттер.
Вероятно, я не должен задавать вопросов.
Можете, но не сейчас. Некогда. Пошли». Врач, больше не удивляясь, повиновался. Только когда они приблизились к флиттеру и доктор увидел космический скафандр, его глаза широко раскрылись, и он воскликнул. «Большой ожог!»
«Да, и мы в отчаянном положении».
«Или вы действительно в отчаянном положении, или вы сошли с ума». Врач поглядел на Дэйна, покачав головой.
«Что у вас, зачумленный корабль?»
Дэйн сжал губы. Его пленник оказался слишком проницательным. Но он ничего не ответил и указал жестом на скафандр, уложенный Али на сиденье.
«Надевайте его и побыстрее».
Врач потер рукой подбородок.
«Да, я думаю, что вы в отчаянном положении, раз уж вынуждены столь мелодраматично размахивать этой штукой».
Он указал на бластер.
«Я не хочу вас убивать, но бластер...»
«Да, это будет очень больно, я знаю, молодой человек». Он пожал плечами, положил медицинскую сумку и принялся надевать скафандр.
«Я не хочу заставлять вас грузить меня силой в ваш корабль. Ладно уж».
Сдавшись, он сел так, как показал ему Дэйн. Торговец принял дополнительные меры предосторожности, привязав заключенные в металл скафандра руки врача к телу. Затем он сам надел скафандр. Теперь они могли объясняться только с помощью взглядов через стекла шлемов. Дэйн нажал рычаг управления, и флиттер поднялся в воздух как раз перед появлением небольшого отряда из трех человек. Мальчик и двое жителей поселка, вызванных им, пришли слишком поздно. Флиттер спиралью поднимался в сверкающее солнечное небо, и Дэйн подумал, сколько пройдет времени, прежде чем сообщение об этом новом нарушении достигнет ближайшего полицейского или патрульного поста. Но хватит ли у полицейского крейсера смелости последовать за ним в большой ожог? Дэйн надеялся, что радиация заставит полицейских развернуться назад. Управлять флиттером не было надобности. Память машины приведет ее прямо к королеве. Дэйн взглянул на своего молчащего спутника. О чем он размышляет? Врач воспринял свое похищение с таким послушанием, что это начало беспокоить Дэйна. Ждет ли похищенный погони? Может, исследование большого ожога продвинулось дальше, чем это официально сообщалось? Уменьшив скорость флиттера, так как они преодолевали скалистую гряду, Дэйн с радостью заметил, что земля под ними превратилась в безжизненную пустыню, которая ограничивала зараженную зону. Закованная в металл фигура рядом с ним не шевелилась. Но вот врач повернул голову в шлеме. Казалось, он внимательно изучает местность внизу. Вспыхнула лампочка счетчика радиации, и Дэйн понял, что им, возможно, придется ночевать в зараженной местности. Попадались участки с мутировавшей под влиянием радиации растительностью, и что-то в позе врача свидетельствовало, что это для него было новостью. В полдень участки этой растительности слились в сплошные джунгли. Лампочка счетчика теперь горела непрерывно. Когда приблизился вечер, темнота не наступила. Деревья, вьющиеся растения и ветви излучали свой собственный бледный и зловещий свет, свидетельствующий о радиоактивности. Иногда этот свет загущался и протягивал жадные пальцы к пролетавшему над ним флиттеру. Время подходило к полуночи, когда Дэйн увидел сквозь бледный голубоватый ореол красную точку, которая обещала ему конец пути и отдых, хотя обычно этот свет вызывал противоположные чувства. Королева приземлилась с красными сигналами тревоги, и после посадки их забыли выключить. Теперь они, как маяк, звали флиттер к месту стоянки. Дэйн посадил флиттер на оплавленную землю в том месте, откуда он взлетал. Его прибытие заметили, и наверху, в стене корабля, открылся люк. Ленты подъемного механизма опустились и защелкнулись на флитере магнитными присосками. Потом они начали втягиваться в корабль, поднимая флитер. Когда внешний люк шлюзовой камеры закрылся, Дэйн отвязал своего спутника. Врач встал и с небольшой тревогой огляделся. Открылся внутренний люк, и Дэйн жестом пригласил пленника в небольшое помещение, которое должно было служить обеззараживающим карантином. Сняв скафандры, они прошли через другой люк в главный коридор королевы, где их ожидали Рип и Али. При виде врача их встревоженные лица прояснились.
«Итак, это зачумленный корабль», — первым заговорил врач.
«Нет, сэр», — покачал головой Рип. «И только вы можете помочь нам доказать это».
Врач прислонился к стене, и лицо его ничего не выражало.
«Вы выбрали несколько странный способ для просьбы о помощи».
«У нас не было другого выхода».
«Буду откровенен», — добавил Рип. «Нас разыскивает патруль».
Глаза врача переходили с одного осунувшегося лица на другое.
«Вы не похожи на отпетых преступников», — заключил он.
«Это весь ваш экипаж?»
«Остальные больны.
Именно из-за них, если вы только захотите».
Широкие плечи Рипа опустились.
«Мне не приходится выбирать, не так ли? Если на борту больные, я должен действовать в соответствии с клятвой медика и независимо от того, ищет вас патруль или нет. Чем они больны?»
Они провели его в лабораторию Тау и рассказали свою историю. Выражение недоверия у врача сменилось тревожной заинтересованностью, и он захотел вначале осмотреть пациентов, а потом зверьков, хранившихся в холодильнике. Где-то в середине этих осмотров Дэйн, поддавшись усталости, охватившей его после напряжения последних дней, добрался до своей койки и согнал с нее Синбада, который, как только Дэйн лег, вскочил обратно и лег рядом с ним. Когда Дэйн проснулся, отдохнувший телом и душой, королева тоже была иной. Это был корабль, в котором поселилась надежда.
«Хован установил причину болезни», — восторженно сообщил ему Рип. «Это, несомненно, яд с клешней маленьких дьяволов, что-то вроде наркотика, вызывающего глубокий сон. Врач как раз работает над этим».
«Отлично!» Дэйн отбросил всю остальную информацию, которая в других условиях заинтересовала бы его, и задал вопрос, казавшийся ему самым важным. «Он может поставить на ноги наших людей?»
«Пока неизвестно».
Лицо Рипа слегка омрачилось.
«Он пробует разные средства».
«И неизвестно, как долго это будет продолжаться», — добавил Али.
«Время. Впервые за последние дни Дэйн вспомнил об этом. Время. В его мозгу всплыло воспоминание о деле, забытом за последние тревожные недели, о контракте со жрецами. Даже если им удастся избавиться от обвинений, если все члены экипажа поправятся, он был уверен, что им не удастся в срок вернуться на Саргол с обещанным грузом, плата за который уже была на борту королевы. Они нарушат свое обещание и не смогут восстановить торговые права на эту планету, если их вообще не занесут в черные списки торговой палаты. Интерсолар немедленно воспользуется их затруднениями, даже если компания и не виновата в их несчастьях, хотя на борту королевы все были убеждены в обратном. «Мы нарушим контракт», — громко сказал он, и это сразу убавило уверенности у Рипа и Али.
«Что ты об этом думаешь?» — спросил Рип у Али.
Помощник инженера отрицательно покачал головой.
«У нас хватит горючего, чтобы подняться и опуститься где-нибудь, например, в терапорте. Однако на более далекое расстояние полет без дозаправки невозможен».
«Нет, придется оставить всякую мысль о полете на Саргол. Заправиться нам не даст патруль. Торсон прав, мы нарушим контракт».
Рип опустился в кресло.
«Что ж, выходит, Интерсолар возьмет над нами верх».
«Остается лишь одна возможность», — проговорил Дэйн. «Мы можем представить нарушенный контракт на рассмотрение службы. Но прежде надо избавиться от преследования и обвинений патруля». «А как это сделать?
Хован на нашей стороне. Он согласился лечить наших больных и поддержать нас. Он мог бы поручиться перед медицинской комиссией, что у нас на борту нет инфекции».
«Как это сделать, если мы лишены всех прав?» — спросил Али. «Мы здесь окружены, и клятва Хована не поможет. Он врач из отдаленного поселка. Я не хочу сказать, что он плохой специалист, но у него нет достаточного авторитета. И для защиты от Интерсолара и патруля нам понадобится что-то большее, чем слово одного врача».
Рип перевел взгляд с пессимистически настроенного Али на Дейна, и его вопрос прозвучал как утверждение.
«Ты знаешь, что нам делать?»
«Я кое-что вспомнил», — поправил его Дейн. «Вспомнил прием, который использовал Ван Райк на Лимбо, когда патруль пытался лишить нас прав на эту планету после ареста банды».
«Он грозил», — нетерпеливо сказал Али, — «поговорить с ребятами из телевидения и радио, рассказать им о кораблях, пойманных установкой «Предтечь», и о лежащих на планете сокровищах. Но какое это имеет значение для нас сейчас? Мы отдали свои права на Лимбо за монополию Камана Саргол, и это не принесло нам ничего хорошего».
Ван угрожал распространить сведения при помощи радио и телевидения о Лимбо и тем самым затруднить положение властей, но при этом действовал Ван совершенно законно. «Мы же вне закона, но обращение к публике может нам помочь. Многие ли из землян знают об этом неписанном законе войны против зачумленных кораблей? Кто, кроме космонавтов, знает о положении тех, кого бросают на солнце или сжигают, не давая возможности доказать, что на борту нет опасной болезни? Если мы громко обратимся ко всему населению Земли, может быть, нас и услышат».
«Выступим, конечно, прямо с радиостанции Терапорта», — насмешливо спросил Али.
«А почему бы и нет?» В каюте наступило молчание. Все задумались. Молчание вновь прервал Дейн. «Мы ведь приземлились здесь, а этого никто никогда не делал». Рип чертил коричневыми пальцами на поверхности стола только одному ему известную кривую. Али уставился на противоположную стену, будто бы это был механизм, который ему предстояло наладить.
«Это, разумеется, будет трудная работа», — спокойно заметил Али. «Ребята, а может, мы слишком долго болтались в космосе и шепчущие заговорили нас? Рип, ты сможешь посадить корабль достаточно близко от радиостанции? Можно попробовать? Как бы при этом не разбить нашу старушку, перед ангарами компании в Терапорте есть такая площадка. Обычно она свободна, а мы, снижаясь, дадим предупредительный сигнал. Но все же это самое последнее средство».
Дейн увидел, что после этого обескураживающего замечания Рип отправился прямо в каюту капитана и выбрал микрофильм, содержащий сведения о Терапорте и инструкции о посадке в этой столице международных линий. Приземление там без предупреждения обеспечит им широкую известность, а если им удастся и выступить по радиостанции Терапорта, их услышат не только на Земле, но и во всей Солнечной системе. Новости из Терапорта передавались по всем каналам каждый час днем и ночью, и ни один телезритель не мог их избежать. Но прежде нужно посоветоваться с Хованом. Захочет ли он поддержать их своими профессиональными знаниями и авторитетом? Или способ, которым его заставили посетить корабль, теперь будет действовать против них? Они решили, чтобы Рип задал врачу несколько вопросов.
«Итак, вы посадите корабль в центре Терапорта, а затем вы хотите, чтобы я убедил всех в том, что корабль не заразен? Не слишком ли вы многого желаете?»
Это было первое замечание врача, когда временный капитан королевы разъяснил ему сложившееся положение.
«Я понимаю, как это выглядит с вашей стороны, сэр. Мы похитили вас и силой заставили лететь, но мы не можем заставить вас говорить, если вы откажетесь».
«Не сможете?» — поднял брови врач.
«А как насчет вашего юного хулигана с бластером? Его аргументы были достаточно убедительными».
«С другой стороны, у меня есть сын, который мечтает о звездах. Если я передам вас патрулю, он будет упрекать меня.
Хотя вас и разыскивает патруль, вы не кажетесь мне законченными уголовниками.
Видимо, вы оказались в критическом положении и действовали так, как вам показалось лучше. Ладно, я пойду с вами. Если повезет, то до посадки в терапорте кто-нибудь из больных будет уже на ногах».
Они считали, что местоположение королевы не обнаружено. Вряд ли кто-либо отважится преследовать похитителей врача в большом ожоге. Это вполне вероятно, и Рип с Али проводили время за проверкой механизмов и подготовкой к старту, в то время как Дейн с выздоравливающим Уиксом помогали Ховану в его попытках поставить на ноги больных. Дейн трижды посетил грузовой трюм и убедился, что Квикс больше не поймал ни одного вредителя. После этого Дейн посадил разгневанное голубое существо в клетку и пошел в каюту. В это время Али сказал по интеркому, что сейчас по радио будет важное сообщение.
«Подключи к радиостанции интерком», — сказал Рип.
Али подключил интерком и сделал это очень вовремя.
«Повторяем. Передается важное сообщение. Передается важное сообщение»,
— послышался голос из интеркома.
«Каждый, кто знает об исчезнувшем корабле «Королева Солнца», обязан сообщить об этом ближайшему полицейскому или патрульному пункту. Люди с корабля, несомненно, вооружены и опасны. Помогите их отыскать. Сообщите любые сведения в терапорт или в ближайший патрульный пункт».
«Звучит грозно», — заметил Дейн, выслушав сообщение. «Достаточно для того, чтобы нас сразу начали обстреливать».
«Что ж, если мы сядем быстро», — ответил Рип, — «они не смогут стрелять, иначе им придется вместе с нами уничтожить половину терапорта. Не думаю, чтобы они на это пошли».
Дэйн надеялся, что Рип прав. Если только Шеннон сумеет точно посадить корабль. Он не мог оценить действия Рипа и даже не всегда понимал, что тот делает, но он знал достаточно, чтобы оставаться на своем месте, не задавая вопросов, и с пересохшим горлом и сильно бьющимся сердцем ждать результата. Наступил момент, когда Рип взглянул на него и странно высоким голосом сказал:
«Ну, Дейн, молись, мы садимся».
Дейн услышал в наушниках громкие голоса и оглушенный уже хотел сорвать с себя наушники. Рип собирался сесть как можно ближе к центру связи. Он держал палец на кнопке предупредительного сигнала, чтобы нажать ее в самый последний момент. Садясь без предупреждения, они могли лишь уповать на то, что место посадки окажется незанятым. Дейн считал секунды. 2, 3, 4, 5. Еще немного, и они будут слишком низко, и их не смогут перехватить. Позади оказалось последнее мгновение, когда корабль еще был уязвим для стрельбы. Дейн с облегчением вздохнул. «Еще один шанс спастись». В наушниках звучало множество недоуменных вопросов, приказов и распоряжений. «Пусть болтают», — подумал Дейн. «Скоро они поймут, что это все значит».